11 часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». Это метавселенная «Эхо». Это программа «Особое мнение». И сегодня у нас в гостях журналист, главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Демарский. Виталий Наумович, я вас приветствую.
Привет, привет. Привет, Питер. Привет, Арсений.
Друзья, всем тоже привет еще раз. Напоминаю, что раз это YouTube, значит, нам очень нужны ваши лайки. Это не просто так наша блажь, это помогает продвигать наш канал. Мне кажется, что это важно. Если вам тоже так кажется, то, пожалуйста, не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, подписки. Если хотите поддержать канал, то вот здесь вот под видео тоже все написано. Сделать это можно очень просто. И спасибо большое тем, кто это делает. Это очень приятно. Виталий Наумович, последние дни довольно тревожные новости приходят, в основном с востока Украины, как они последний год приходят. Говорят о том, что началось масштабное наступление российских войск в районе Кременной, это Луганская область. У вас есть вообще какие-то ожидания? Я понимаю, что вы не военные эксперты, мы не сможем разбирать сейчас, там, какие танки, какие дивизии, да, будут действовать, но в целом ожидания от хода военных действий вот в ближайший месяц-два.
Арсений, не берусь, действительно, не военный эксперт, так что я как бы сам на эту тему обсуждаю с другими товарищами, да, слушаю более авторитетное, чем мое мнение, может быть, даже иногда и экспертное мнение там, военных журналистов, в частности. Поэтому я как бы для себя делаю какие-то выводы из этих бесед, да. Но вот судя по тому, что считают более подготовленные люди, чем мы с тобой, действительно наступление, все его ожидают, и, ну, говорят же, что оно началось. Действительно, вот это вот, судя по всему, вот эта вот дискуссия довольно активная и обсуждаемая вокруг поставок танков, она вообще про другое. Потому что, как все эксперты говорят, танки никакого отношения к обороне при вот этом наступлении не имеют. И это какой-то это разговор о чем-то там будущем.
А вот о будущем вчера... контрнаступление, если оно будет.
Может быть, да, контрнаступление или там... Тем более, что эти танки-то еще неизвестно, когда поставят, да? А вот вчерашний визит в Лондон, и, по-моему, я уже до конца не проследил, по-моему, Зеленский еще и в Париж собирался после Лондона.
Вчера вечером он уже туда приехал, да.
Я вот видел только его по Лондону. Там, ну, понятно, что Великобритания, она более активна, чем Франция, скажем, дипломатично, в оказании поддержки, в том числе военной поддержки Украине. Я думаю, что это было важно с этой точки зрения. Если, опять же, надо все перепроверять, сейчас много информации всякой разной и очень мало правдивой. Но вот надо перепроверить, если я правильно понял итоги вчерашнего визита, что Англия все-таки дает Украине истребители.
Ну, пока еще нет, решение не принято, переговоры идут. Ну, то есть идут пока переговоры. Подтверждения нету, но они там сфотографировались с премьером Великобритании в лётных шлемах, да, знаки есть. Случае,
это первое, как бы первый подход к тому, что действительно нужно Украине вот именно сегодня, здесь и сейчас. Да? Это, еще раз повторяю, это не мое мнение, это мнение людей, которые, значит, понимают, наверное, чуть-чуть больше, чем я. Вот, вот, собственно говоря, какая ситуация. То есть Украина предпринимает какие-то усилия, чтобы получить ту поддержку военную, которая позволила бы ей сопротивляться этому наступлению. При этом какой-то, ну, здесь давайте уже перейдем, скорее здесь уже такая российская проблема. Для России, мне кажется, для Путина это наступление, это не просто наступление, это если хотите, это состояние, в котором оно может существовать только, этот режим. Вот опять же это такое, и многие политологи это говорят, что режим Путина сейчас вошел в то состояние, когда он может еще существовать, еще продлевать свое существование только в условиях войны. Да? Поэтому Путин не остановится, что, с одной стороны, плохо, да, что война будет продолжаться, с другой стороны, это означает, что в конечном итоге никто не сомневается в поражении России. Да? Ну вот, из экспертов.
Ваше ощущение надолго
это? В конечном итоге, это надолго, и в конечном итоге, я думаю, что сколько, почему никто в этом не сомневается, потому что все считают, что так или иначе, и опять же можно вернуться ко вчерашнему визиту вот в Лондон и вот эти разговоры вокруг истребителей, что не только истребители, не только танки, само собой, не только истребители, но, видимо, в конечном итоге все-таки дело, такое ощущение дойдет и до вмешательства войск натовских.
Вы серьезно думаете, что в какой-то момент войска НАТО примут
Я
участие?
Я думаю, что в какой-то момент, если это наступление будет ну, достаточно успешным, в том смысле, что оно будет обеспечивать продвижение российских войск по территории Украины, то я не исключаю, опять же, это следует из моих разговоров там, и бесед, я не исключаю, все мои собеседники не исключают и считают очень вероятным, что в конечном итоге НАТО придется своими войсками вступать.
А как же ядерная угроза? Что на эту тему говорят ваши собеседники?
Ядерная угроза достигнут некий, не то чтобы компромисс, но достигнут консенсус. Это более правильное слово, западный консенсус о том, что этому шантажу не поддаются. И в конце концов, как я понимаю, уже и Путину было сказано, ну, хочешь, ну, пожалуйста, хочешь заниматься самоубийством, занимайся самоубийством. Мы не против. Да, мы не против, но мы тоже к этому готовы.
А как вы вообще думаете, если дойдет все-таки до того, что войска НАТО, да, вот пофантазируем, примут участие в этом конфликте, Путин нажмет на кнопку, там, полетит ракета или нет?
Я не знаю, слушай, это зависит от состояния. Я не знаю, но это гадание. Мне всегда казалось, что да. Но с другой стороны, слушай, ну все-таки, ну...
Ты, значит, всегда казалось, что да, что нажмет?
Да. Я это давно говорил, еще даже до конфликта на Украине, что мне кажется, что Путин из тех людей, которые не будут сомневаться. Если его не убедят если он сам не убедится в том, что это ничего не даст, это только кроме собственной гибели, да, это мало что даст России.
Тоже ради величия. Неделю назад беседовали с Львом Лурье, тоже хорошо вам знакомым, и Лев Яковлевич много говорил о роли офицерства в России и о роли офицерства в завершении войны в Украине, что, в общем-то, именно оно и должно либо своей какой-то пассивностью, скорее даже всего своей пассивностью, взять и просто закончить эту войну, там, перестав выполнять приказы, заматывая все и так далее. А как вы считаете, что в этой ситуации вообще можно ли говорить о каком-то роли офицерства вообще? Есть ли еще такой, да, там, класс, слой общества?
Мне кажется, что нет. Я думаю, что Лев Яковлевич, как историк, для него сейчас офицерство такое, русское офицерство и так далее. Но не будем забывать, что еще был 70-летний, даже чуть больше, да, период, когда это офицерство выродилось. Да, я имею в виду советский период. Да, и выродилось, и, так сказать, офицерство советской армии – это не то офицерство, о котором говорит Лев Яковлевич, да.
Тут Лев Яковлевич тоже говорит не просто, да, о каком-то веке рыцарства, да, а и о офицерах тоже, которые принимали участие, в том числе, в Второй мировой, и о том, что все равно эти офицеры, условно говоря, в какой-то момент просто могут перестать выполнять приказы, просто перестать что-либо делать, условно говоря, не отправлять эту ядерную боеголовку, да, которой, понятно, все страшатся, и понятно, что, наверное, вообще война была бы другой, если бы не было этой ядерной боеголовки у Путина.
Ну, я думаю, что, скорее всего, я бы здесь, ну, не столько на офицерство бы ставил, сколько на какое-то ближайшее окружение человека, в руках которого находится этот ядерный чемоданчик, Да, конечно, я не сомневаюсь, что это, даже если это решение будет принято, его реализация не так проста. Да, именно в силу того, что, конечно, могут помешать. Конечно, могут помешать. Мы, не надо думать, что это такое вот, что сидит человек. И, ну, в общем-то, ощущение такое есть, что хочет, то и делает, да. Но он все-таки он тоже поставлен в какие-то условия, в какую-то зависимость от других людей. Потому что, ну, опять же, это надо точно знать, потому что даже та же кнопка, она же не в руках одного человека, да? Там же сколько там ключей? 3, по-моему.
Ну, во всяком случае, там несколько ключей, да, и дальше некий механизм, еще довольно много людей, которые выполняют, собственно, какие-то там пуски и так далее.
Да. Вот, так что, ну, мне кажется, что вообще давайте все-таки жить пока вот без этих перспектив и туда не заглядывать. Не думаю, что это, не думаю. Ну, говорить об этом, ну, можно, конечно, но только пугать.
Ну, у нас годовщина войны приближается, да, осталось да. буквально 3 недели, даже меньше, уже почти что 2 недели, и будет год войны. Как вам кажется, что-то будет происходить? Не знаю, Путин же любит всякие даты. К этой дате что-то, чего-то стоит ждать?
Ну вот, наступление. Сами мы с этого начали. Ну, говорят, что можно ждать это обращение, да?
К Федеральному собранию, что оно якобы готовится, но как, ну, так все не готово.
Да, вроде оно готовится. Ну, посмотрим, ведь тоже оно обращение оно готовится давно. Ну, как я понимаю, чтобы обратиться и чтобы его публично представить, нужно еще иметь что представлять. Да? Это же не просто неформальная вещь. А там, тем больше действительно Путин придает таким вещам очень большое значение. Значит, тем более по поводу годовщины, значит, надо иметь что сказать. Вот, может быть, это наступление, кстати говоря, это и та тема, да, что будет что представить там, к условному 24 февраля 2023 года. Вот мы добились того-то, того-то, того-то и так далее, и так далее. Вот-вот. Как я понимаю, цели годовалой давности уже забыты. Я имею в виду денацификацию и демилитаризацию Украины. Вот. Так я понимаю, что на сегодняшний день основная цель это все-таки выйти на границы ДНР и ЛНР. Для того, чтобы... И это как бы это уже переговорная позиция, как считает Москва. Что считает Киев, пока он на это не согласен.
А Запорожье и Херсон?
Запорожье и Херсон, как я понимаю, это предмет переговоров.
Угу. А, смотрите.
Крым там и так далее.
А как считаете, вот накануне The Bell выпустил довольно интересную публикацию, слухи об этом ходили давно, но вот сейчас коллеги расписали довольно подробно о том, что министр финансов Антон Силуанов придумал такую историю, что бизнес, крупный бизнес, должен скинуться на некий подарок Путину в виде 200, даже, может быть, 250 миллиардов рублей, значит, чтобы закрывать дыры в бюджете, потому что, ну, что тут дефицит какой-то кошмарный. Начало этого года бюджет начал сыпаться, видимо, там санкции как-то начали потихонечку работать. Непонятно пока, выделили эти деньги или нет, но раз это вышло в публичное поле, скорее всего, эти деньги появятся. Сложно представить, что внезапно публично скажут, что нет, бизнес отказался, значит, их выделить. А как вы вообще думаете, это повлияет как-то? Ну, вообще как-то... Ну, то есть понятно, что это повлияет на бизнес, но вот эти настроения, да, которые, очевидно, нехорошие у представителей этого крупного бизнеса, они как-то вообще сказываются на действиях Путина, на политике российских властей?
Ну, во-первых, я вчера вечером видел информацию, что я так понимаю, что это решение практически принято уже.
Да, решение уже принято, обратились.
Если оно
уже...
принято, значит, что оно будет реализовано. Это понятно, да? Бизнес, конечно, не в восторге от этого, но куда ему деваться? И они уже все подписались под этим и все под санкциями, да? Поэтому они как бы свой окоп выбрали. Да, может быть, против своего желания, но, может быть, сама жизнь их там туда значит, запустила в этот окоп, но они там. И им деваться некуда, и, конечно, и заплатят, и все. Это другое дело, что это меры, это такой паллиатив, это такого рода меры не могут спасти, в принципе, там, бюджет, экономику и так далее. Да? Ну, появится там сколько, 4 миллиарда долларов, да, или сколько там, да. Ну, да, это, конечно, это солидная помощь, но и дальше что? А сейчас расходы на войну огромные. Помимо санкций, еще расходы на войну, они огромные. Просто огромная, да, и как многие, опять же, тоже считают, это война, в первую очередь, это война ресурсов, да, и знаешь, сколько вложено в Украину за этот год Западом?
Там приводили какие-то цифры, несколько сотен миллиардов получилось уже. По-моему, под сотню миллиардов где-то, мне кажется, я видел.
120 миллиардов. Это сумасшедшая сумма совершенно. Да? Это больше, чем за все годы было вложено в Афганистан. Там,
да? С другой стороны, сколько Украина и потеряла путем разрушенной инфраструктуры и потерь в армии и так далее, и так далее.
Да, потеряла, но тем не менее. Я имею в виду, что война стоит огромных денег. Я это имею в виду сейчас. Да, мы не говорим правильно или неправильно. Война стоит огромных денег. Да, и эти 4 миллиарда, которые наш бизнес, значит, внесет в эту общую кубышку, они ситуацию не спасут. Да? Они помогут временно, но не спасут. Поэтому... Я думаю, что в любом случае, даже при успешном наступлении этом, Путин все равно сейчас заинтересован в передышке. Он заинтересован в передышке для того, чтобы немножко прийти в себя и экономике, и военно-промышленному комплексу, да, и найти новые источники, и новые рынки сбыта в ответ на... то, что там главные рынки наши так закрываются от нас, да, ну, в первую очередь, я имею в виду энергоресурсов рынки, да, уходят там и газовый, и нефтяной, вот, поэтому...
То есть вы думаете, что это будет рывок, наступление и потом попытка заморозить?
И опять попытка остановиться, оглянуться и отдышаться.
Интересно, в прошлом году как раз наоборот не получилось. Был рывок, он провалился, потом началось контрнаступление Украины, во время которого были отбиты очень большие территории.
Я не буду, что если даже удастся, да, прорваться что-то где-то, что-то еще завоевать, увеличить, значит, эту часть оккупированной территории, то все равно нужна будет остановка, нужна будет передышка. Потому что, конечно, уже экономика не такая у нас сильная экономика, чтобы справляться с такими нагрузками.
Раз мы заговорили про экономику, друзья, надо напомнить, к сожалению, приходится. Если хотите поддержать канал, то, пожалуйста, загляните под видео. Здесь есть все реквизиты для перевода в 20, 30, 40 рублей. Самые маленькие суммы, ни о каких сотнях миллиардах тут, естественно, речь не идет. Это, правда, большая помощь вам.
Арсений, может быть, тоже обратиться к олигархам,
чтобы... ну, Виталий Номович, вы их знаете больше, чем я.
Чтобы несли немножко денег.
Сейчас кто-то должен сказать, что я сам олигарх. Вот сижу на яхте, да, но не те это яхты. Видели мы здесь несколько раз Абрамовича на его яхте. Другие масштабы. Поэтому, друзья, шутки шутками, правда, за переводы вам спасибо. Это очень важно и необходимо для того, чтобы канал смог продолжать работать. Виталий Номович, интересные новости были, обсуждали все. Мне кажется, причем даже так называемые военкоры и Z-патриотические каналы обсуждали это сообщение больше. Убили националиста, русского националиста Игоря Мангушева. Слышали, наверное, про эту историю, про убийство Игоря Мангушева, нет?
Да, видимо,
Я тогда расскажу очень коротко, это довольно любопытная история, мне кажется, она важная. Речь даже не о том, кто такой Игорь Мангушев. Игорь Мангушев – это один из националистов. Он выступал, значит, не так давно на форуме, держа в руках человеческий череп и говоря о том, что это череп защитника Азовстали, и он, значит, будет убивать всех украинцев и так далее. Такой, у него есть много фотографий, где он изображает из себя нациста, свастики, да, ну вот это все такое. И его убили на русском КПП, то есть, в общем, это убили свои, скорее всего. И, как пишут эти военкоры, такие убийства происходят периодически, регулярно, самых таких вот оголтелых фанатов войны, русских фанатов войны, убивают свои же. Ну и говорят о том, что это, опять же, возможно, конфликт там ЧВК Вагнера с другими ЧВК, с Минобороны, что все это как-то замешивается и так далее. Как вы считаете, все это к чему? А, какая-то междоусобица, какое-то противостояние внутри российских сил, а, оно вообще существует, и может ли оно как-то серьезно повлиять на текущую ситуацию?
Конечно. Конечно, существует, если говорить о так называемой партии войны, да, то это в первую очередь вот именно как раз вот эта, она не многочисленная, но очень крикливая и активная группировка националистическая, да, они там между собой все грызутся, там Стрелков с Пригожиным, Пригожин еще там с кем-то, Пригожин с Министерством обороны, но Министерство обороны это другое, да. Министерство...
Напоминает оппозицию чем-то.
А?
Оппозицию чем-то напоминает. Сейчас тоже между собой грызутся, но это потом. Давайте к
Но в принципе, безусловно, Путину деваться некуда. Путин, ну, как мне кажется, насколько я его понимаю и знаю, он не сторонник такого крайнего русского национализма, да, но ему деваться некуда, это сейчас его главная опора в этой войне, да, это главная опора, и он, и они его как бы перетащили на свою сторону, он вынужден их поддерживать, потому что как бы там не дрались между собой Минобороны и ЧВК «Вагнер», но ЧВК «Вагнер» реальную работу делает. Там хорошо, плохо, но они делают эту работу, и Путин это понимает и должен это ценить. Да? И за это он должен терпеть рядом с собой и Пригожина, и всех остальных. Да? Вот этих вот националистов, нацистов, невероятно, называя их как угодно. Вот. Так что я думаю, что со временем еще придется заниматься денацификацией собственной.
Это кому придется, Путину или уже после Путина?
Путину или кто придет вместо Путина. Вот, потому что я думаю, что это реальная, даже более того, это реальная оппозиция Путину вот сейчас, да, которые, они рвутся к власти через войну, они хотят быть главными в этой войне, и они получаются главными, потому что они как бы поддерживают эту войну не только потому, что надо подчиняться приказу Верховного Главнокомандующего, да? Эта война отвечает их идеологическим установкам. Это их война, да? Это война Дугина, это война Пригожина, это война Проханова, да? Вот это вся, весь пафос там звучащий из того лагеря, да? Они рады, потому что это их война, да? Это, и получилось, что это их война и война Путина. У Путина другие соображения совершенно. Вот. Но они здесь сошлись, да? И поэтому они, и если Путин не может против них выступать. Просто не может.
Как думаете, эти люди смогут прийти к власти в России?
Думаю, что да.
Думаю, и заменить что... Путина?
Смогут, но это не значит, что они придут, да? Но это один из вариантов. Безусловно, один из вариантов. Потому что их устранить сейчас нельзя. Обратите внимание, ведь на протяжении там, 20 лет их всегда как осаждали. Да? Да, вот эти все русские марши. Ребята, хватит, да? Собственно говоря, это
было... Нацболы были уничтожены.
Нацболы были уничтожены. Хотя нацболы немножко такое, они по... Ну, так, да, ну, да, в общем, да, хотя там такой национализм немножко другой, такой левый национализм, замешанный на большевизме, да, вот.
Ну, многие нацболы просто потом пошли воевать. То есть им близка оказалась эта идея.
Ну, да, это другой вопрос, это другой вопрос, но они, ну, да, долго, сейчас, не будем сейчас разбираться. Вот, короче говоря, да, это такая, я думаю, что это реально такое существует. Кстати говоря, давайте вспомним, если вспомним историю Навального, то ведь все с этого тоже начиналось, да? И, собственно говоря, против его начали бить после того, как, ведь он поначалу тоже выступал там, да, у него звучали такие нотки. Он там что-то где-то когда-то поддержал, а потом
Националистически, да. Ну, против грузин, мы знаем, он выражался некорректно, на
вот
русский марш выходил.
стал, да. Сейчас не надо об этом говорить, не стоит, может быть, даже об этом говорить, но я имею в виду, что это как доказательство того, что власть, нынешняя власть, путинская власть, она, в общем-то, она не по сути своей, она никогда не выступала с позиций националистических. Но это политика, и ее, эту власть, этот режим загнала именно в тот лагерь.
Как думаете, вот сейчас в любом случае идет война, и как ни крути, да, русские националисты и вот условные запутинцы, да, они по одну сторону баррикад. Как думаете, может это все перейти в какое-то открытое противостояние?
Между ними?
Между ними, конечно.
Все зависит от того, как поведет себя Путин и поведет себя как бы официальная часть вооруженных сил, да? Как будет развиваться событие на фронтах там, и как поведет себя армия. Да, если радикалы увидят, что армия начинает, и Путин во главе с Путиным начинает сдавать свои позиции, тогда могут, конечно. Они будут.
Кстати, заметили, куда-то стал пропадать Кадыров. Как-то все меньше и меньше стало о нем слышно, практически ничего не слышно о войсках Кадырова, которые вроде бы воевали в Украине, но там по этому поводу много разных соображений, насколько они воевали или нет. В общем, как-то подпропал. Как думаете, с чем это может быть связано?
Да, может, это тоже осадили, может быть, немножко, потому что он очень слишком активно, они с Пригожиным вместе, да. Пригожин же тоже, как я понимаю, уже сказано, быть потише, да. Он и от Беглова отстал, как я понимаю, да, и от Министерства обороны вроде отстал. Но сейчас еще заявление перестал делать.
Ну, Стрелкова он теперь, по-моему, больше всего кошмарит.
Теперь они там внутри разбираются. Вот. Собственно говоря, Пригожин еще им чем дорог? Тем, что он мало того, что он на этих позициях стоит, при этом он управляемый, в отличие от того же Гиркина Стрелкова, да? Он управляемый, и поэтому, ну хорошо, вот да, вот мы сейчас в свои ряды всех националистов под управлением Пригожина призовем, но одно слово Пригожину, и как представляет себе там наше АП, и значит, мы там успокоим волну.
Сегодня, кстати, вышло официальное сообщение от группы компании «Конкорд», да, пригожинских, о том, что прекращена вербовка заключенных в ЧВК «Вагнера». Как думаете, с чем это связано?
Я-то видел информацию, что как бы добровольцев не стало, что резко снизилось количество людей, которые желают воспользоваться этим предложением. Потому что когда начали приходить сообщения, что там мало кто остался, мало кто выжил, да, то те же заключенные сказали, что может лучше мы отсидим.
Но при этом и до этого вербовали довольно, я знаю, много историй о том, что заставляли заключенных заключать контракт с ЧВК Вагнера, говоря о том, что иначе на зоне вам будет плохо, докинем статью и так далее. То есть думаете, что просто уже настолько люди пошли в отказ, что
Ну,
все?
может быть, так, может быть, я не могу, это тоже сейчас гадание, почему их не стало. Надо посмотреть, может быть, Там же ведь как бы мобилизационные потребности, если это включать мобилизационные потребности, они же не бесконечны. Лишний народ тоже не нужен. Да? Если там достигли какого-то оптимального количества людей, да, то зачем дальше набирать? Это там не нужно, там это же, ну, все-таки современная война, хотя я знаю, что, то есть мы все знаем, что во Второй мировой так воевали, мы особенно, но все-таки современная война, ты там трупами не закидаешь, да, это, мясо это в огромном количестве никому не нужно. Это все-таки война ресурсов, в первую очередь, технологических, да, это война технологий, и может просто лишних людей там не надо, так тоже возможно, да. Ведь в конце концов мобилизация тоже, как говорят, что она потихоньку идет, но именно потихоньку, все-таки массовой мобилизации нет.
Давайте продолжим про это говорить, Виталий Номович. У нас единственное, на несколько минут сейчас будет перерыв, и потом мы вернемся. Особое мнение Виталия Демарского, YouTube-канал «Ищем выход». Не забывайте про лайки, пожалуйста.
Авторская программа Григория Михнова-Войтенко. Каждую пятницу после 13 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нича, и, как всегда, в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете, и мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски, и теперь, напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить, поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. Еще раз всем привет. YouTube-канал «Ищем выход» — это журналист, канал, который делает журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Также мы вещаем и в медиа-холдинги, да, медиа-империи, этой метавселенной «Эхо». Всем привет, кто слушает нас в приложении, привет всем, кто в чатике. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, не забывайте, пожалуйста, про подписки. Все это очень важно. И, собственно, если вы хотите поддержать канал, тоже здесь под видео все написано. И сделать это все просто. Спасибо большое, кто нас поддерживает. У нас в гостях Виталий Демарский, главный редактор журнала «Дилетант», журналист. Виталий Наумович, еще раз вас приветствую.
Привет, привет, еще раз, да.
Мы вот с вами говорили по поводу ЧВК Вагнера, да, и по поводу их какого-то, видимо, снижения вербовочной активности. Во всяком случае, появилось официальное сообщение, что больше призывать заключенных они не будут. И все-таки я вот хотел бы вернуться к Кадырову. Как думаете, почему войска Кадырова, насколько я понимаю, практически не участвовали в войне в Украине? Потому что много раз говорили представители украинских военных о том, что кадыровцев очень мало, буквально там 1000-2, и они, в общем, только снимают тиктоки и уходят. Почему Кадыров так неактивен? Хотя вроде бы у него есть большая собственная армия, Путин выделяет ему огромные деньги на существование, и вот вроде бы его звездный час, пора бы выплачивать долги, но нет.
Не знаю, это надо конечно, там смотреть внимательно, что было и как было. Потому что поначалу они там были довольно активно. Кадыров активно выступал, да, может быть, активнее, чем воевали его там ребята. Здесь надо понимать еще тоже. Да, они кадыровцы, да, они подчиняются Кадырову. Но ты никуда не денешься от того, что они сами себе, может быть, задают вопрос, а за что мы здесь воюем, и за кого? Что Чечне, да, если они, так сказать, чеченские националисты, скажем так, да, что Чечне дает эта война в Украине, да, для большого народа против маленького, да. Трудно сказать, трудно сказать. Возвращаясь, кстати, к ЧВК Вагнера, вот к этой мобилизации, здесь и на Кадырова может тоже распространиться, хотя в большей степени туда. Ведь с самого начала говорили о том, что, я думаю, что при всем при том, наша власть тоже понимала все эти риски, что ты раздаешь оружие, не просто, во-первых, просто раздаешь, сейчас много людей с оружием оказывается, да, тех людей, которые раньше были без оружия.
И они же возвращаются с фронта с оружием. Мы видим постоянные сообщения о том, что кого-то задержали с оружием, еще что-то.
Стрелял и так далее. А здесь, плюс ко всему, еще оружие получают преступники. Я имею в виду вот при этом наборе в этом самом. Это тоже это такая что шутки-то плохи. Здесь все что угодно может быть. И, может быть, какие-то сигналы были, да, того, что как они себя дальше поведут, как они между собой там, о чем они будут договариваться. Ну и так далее и тому подобное. В общем, это такая, это обоюдоострое, я бы сказал, такое оружие, и с большими очень рисками. Про Кадырова что-то, да, ну, то, что и Кадыров замолчал, и войск его не видно, да, его этих самых боевиков, это правда. Хотя, опять же, у нас не так много информации, может, они там есть, да. Может быть, нет. Может быть, они плохо вписываются. Надо понимать, что там, что же получается, значит, у них свое командование. У Вагнера свое командование, еще есть Министерство обороны со своим командованием, есть еще, не забывайте, ДНР, ЛНР, так называемые, да, милиция их добровольческих.
Ну, которая формально перешла под управление Генштаба России, но тоже говорят о том, что тоже, все равно это какие-то свои у них части, хотя я так понимаю, что не так много от них осталось, что очень много потерь было.
Они были, да, и ведь сначала никто не мог разобраться, о каких потерях, например, говорит Министерство обороны. А Министерство обороны ведь говорило только о потерях своих. Туда не входили потери ДНР, ЛНР, не входили вагнеровцы, не входили кадыровцы, да. Поэтому так, цифры гуляют такие, что вообще там не разберешься, поскольку слишком много. Да, еще Росгвардия. Да, это у них свое командование, да, это же сколько же там командиров на один квадратный километр. Вот. Поэтому я думаю, что с точки зрения согласования каких-то там действий, и это все не так просто. Да? Война вообще дело непростое. Это надо ее уметь вести. А когда ты ведешь и не ты принимаешь, ну, я имею в виду, если так брать, там, кто там у нас командующий, главный сейчас Герасимов, да?
Герасимов.
Да, если ты, значит, командующий всем этим фронтом, а у тебя какие-то подразделения, которые тебе не подчиняются, которые действуют на свой страх и риск, да, или там по своему усмотрению. Это все, конечно, усложняет действия. Ну вот, поэтому я думаю, что этот год ушел во многом у России еще вот на какую-то утряску, если хотите, какую-то реорганизацию вообще вот этого всей этой специальной военной операции. Возвращаясь к Кадырову, Там был еще один фактор, который уже в свое время отмечали, и это, конечно, выглядело так, не очень, да, когда кадыровцы, чеченцы убивали, ну, фактически там русских людей на Донбассе, да?
Выглядело это не очень в каком плане? Ну, это все понятно, выглядит не очень.
Просто знаете, дружба народа, я бы сказал. Вот. Ну, приходит, да.
То есть думаете, что это могло спровоцировать какие-то дополнительные местных конфликты?
Конечно. Какая должна быть реакция местного населения? Как бы оно ни относилось к России, к Украине.
Слушайте, вот говоря про реакцию местного населения, вообще про реакцию населения, ну, этот разговор, он идет на протяжении уже всей этой войны, но вот, наверное, видели, на днях появилось видео, то ли вчера, то ли позавчера, как вдовам, женам погибших в Украине российских солдат подарили шубы. Видели эту историю? Да. Ну, она одна из многих, она, конечно, громко разошлась, потому что стоят женщины, которым подарили шубы, как говорят, за такие шубы еще такие себе шубы, но, в общем, думаю, что это не важно, и они благодарят, ой, спасибо там кому-то за то, что вы нам подарили шубы, мы теперь будем жить хорошо, а им подарили, потому что их мужей убили. И, собственно, конечно же, идет активное обсуждение этих женщин. Тут просто непонятно, вот вы для себя смогли найти ответ, почему какого-то серьезного протеста жен, матерей, ну, близких тех людей, которых отправили на фронт, мобилизованных. Почему нет этого какого-то протеста?
Да. Это мы с тобой сейчас не решим. Это нужно... мы с тобой оба любители истории, да? Это нужно отдельно заниматься, это нужна история. История, надо брать историю России, да? Историю становления русского общества. Что такое вообще русское, российское общество? Да? С какими оно ценностями живет? И так далее, и тому подобное. Это очень, это настолько запутанная и сложная история, что это же не история вот этой специальной военной операции или этой войны в Украине. Это не история сегодняшнего дня. Да? Это связано с многовековой историей России, с тем, как жила Россия. Под кем жила Россия, с какими ценностями, ну и так далее, и так далее. Взаимоотношения между личностью и государством – это целый набор огромных тем, которые влияют, собственно говоря, и на поведение людей, и на состояние общества, и на то, в какой стране мы живем, собственно говоря. Вот, это слишком сложный вопрос. Ну что, мы сейчас будем разбираться во
всем. С одной стороны, он очень сложный, с другой стороны, а какой вопрос может быть проще, чем сын или муж, которого отправили на войну куда-то в Украину, и который может погибнуть?
На протяжении веков тебе говорили, что главное государство, а не ты, а не человек, да? Что Россия там, государство выше человеческой жизни.
И то есть вы думаете, что действительно осталось вот в голове?
Это такое, очень, хотел сказать, даже не консервативное мышление. Это действительно, как правильно сказал, это такое отсталое абсолютно мышление, отсталое сознание.
Слушай, ну... А как вы думаете, вот во Франции, вы много времени провели во Франции, вам знакома культура, была бы такая же реакция? Ну, если бы сейчас, не знаю, Франция пошла бы воевать куда-то, Алжир завоевывать себе, говорить, что возвращаем его, значит, Марокко там. Такая была бы реакция или нет?
Да думаю, что нет. Ну, то есть как, военнослужащие обязаны подчиняться. Это безусловно. В конце концов, я не думаю, что те же, мы довольно, ну, французов мы не так часто видим, да, в бою, хотя там в Африке, у них там есть свои интересы и все. Но насколько мы, ну, слушай, ну мы видели войны американские. Американское общество все-таки другое, да, там все-таки другие ценности, другое взаимоотношение у человека с государством, но там, ну, американские солдаты гибли и в Ираке, и в Афганистане, да, туда, куда их посылали, не говоря уж про Вьетнам, да, туда, куда их посылала, Родина посылала, что называется. Вот. Другое дело, что там вместе с этим возникало мощнейшее антивоенное движение. Мощнейшее антивоенное движение, ну, я-то очень еще хорошо помню, я думаю, что уже твое поколение это плохо помнит, наверное, если вообще помнит. Это, конечно, в первую очередь во время Вьетнамской войны. Это же, это так, там вообще, черт, что там вообще происходило, да, и походы на Вашингтон. И было мощнейшее движение. Вот это была реакция общества на то, что надо воевать, не хотим мы воевать. Не хотим убивать и не хотим быть убитыми, самое главное. Вот. Я смотрю, что у нас все антивоенное просто уехало из страны. Да? Никакого антивоенного движения внутри страны практически нет. Есть только отдельные голоса.
Ну, с одной стороны, это объяснимо, потому что уровень репрессии.
Его задавили, даже если что-то и было, там эти какие-то одиночные пикеты, и ты сразу там на 15 суток садишься. Вот такие дела. Так что, ну, не говоря уже о том, что там понятно, что это еще очень все, наверное, эффективно достаточно обставлено пропагандистски, в том смысле, что таких людей всегда можно найти, их находят. Их выдвигают на первый план, их показывают по телевидению. Не сомневаюсь, что очень много матерей, которые плачут и которые не хотят этого, мы просто их не видим. У них нет права публичного голоса. Я думаю, что вообще так называемая поддержка этой войны, она во многом... Ну, не объясняется, она держится на том, что вообще-то в большей степени даже на нейтралитете, на том, что люди стараются просто не говорить на эту тему публично. Да? Если их спросят, ну да, там, страшно, во-первых, да, опасно, следят, я за мир, нельзя сказать, там, и так далее, и так далее. Как вот недавняя история, да, когда муж с женой в кафе между собой обсуждали.
Да, и кто-то стукнул. Да. И приехала полиция, положила их лицом в пол.
Кстати говоря, если уже мы говорим о традициях наших общественных, ну вот как быстро возродилась традиция доносов. Да, это все еще, даже не с 30-х годов, не 30-й год, доносы появились сразу после октября 17-го. Доносы такого плана, там у него квартира большая, а у меня нету, а мне жить негде. Это шло перераспределение всего, да, там все по доносам шло.
Кстати, вот когда будет Россия меняться после этой войны, как думаете, может сложиться такая ситуация, что начнется там перераспределение собственности, да, там еще что-то, или до этого уже в 21 веке не дойдет?
Это интересный вопрос. Я вот сегодня буду беседовать для программы 2023 с таким известным украинским документалистом Сергеем Лазницей. Вот. А мы с ним здесь просто встречались отдельно, и мы с ним как раз это обсуждали, этот вопрос. Вот, мне кажется, я хочу еще раз сегодня в эфире с него поднять. Он считает, надеюсь, он не обижен, что я выдаю его взгляды, вот, что, собственно говоря, при... В конце советской власти все было сделано, что надо было заниматься реституцией, надо было заниматься люстрацией там, и так далее, и так далее. Я вот думаю, если раз режим был преступный, значит, нужно все вернуть назад. Я думаю, если после каждого преступного режима заниматься реституцией, иллюстрацией и возвращать все назад, мы с собственностью вообще никогда в жизни не разберемся тогда. Значит, допустим, все бы сделали, да, ну, кое-где сделали в каких-то бывших советских республиках, да, в Прибалтийских где-то сделали, по-моему, в Литве, если я не ошибаюсь. Вот.
В Чехии тоже происходили подобные процессы.
Тоже не до конца, но что-то сделали. Я помню, Гавел получил свои бывшие владения своей семьи. Вот. Короче говоря, это тоже такая вещь. Каждый раз у нас что не режим, то преступный. После каждого режима заниматься перераспределением собственности, вот это переделом, это же сумасшествие просто. Это чистая совершенно такая площадка для гражданской войны.
Кстати, в гражданскую войну, возможность гражданской войны после войны в Украине верите внутри России?
Думаю, что нет, потому что у нас общество как-то не готово, особенно общество расколото с одной стороны, но нет, так что взяться за оружие. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что хватит мудрости у следующей власти.
Думаете, Виталий Наумович, вот все-таки мы говорили про разрозненность внутри нынешней власти, да, и понятно, что внутри оппозиции тоже все неспокойно. Мы видим постоянные, во всяком случае, в интернете баталии, там, Яблоко, команды Навального, внутри там еще разных оппозиционеров тоже какие-то постоянные не споры, а именно... Ну, уколы и нападения друг на друга, споры, это понятно одно, а вот именно какие-то постоянные обвинения кого-то в чем-то и так далее. Как вы понимаете, почему вот вроде бы такая трагедия, как война, не сплотила, а как будто бы наоборот еще больше разъединила оппозицию?
Оппозиции нет, оппозиции, политической оппозиции нет. То, что ты называешь оппозицией, то, что все называют оппозицией, это группа оппозиционно действительно настроенных фактически журналистов и блогеров. Да? Там же нет же политической организации.
Ну, там Михаил Ходорковский, можно его называть сейчас блогером, можно называть политиком, в общем... Неважно, мне кажется, мы понимаем, о ком идет речь.
Дело не в этом, да. Михаил Ходорковский, называй еще кого угодно. У них за ними нет политической силы.
Ну, что, а какая политическая сила должна быть? Зарегистрированная партия?
Вот есть партия Яблоко.
Вот есть Яблоко, да, с партией.
Да, но с Яблоком все более-менее понятно уже давно, да, вот их предел, я даже не хочу обсуждать там, как они себя ведут, правильно, неправильно, вот есть этот предел, на который они вышли, они не могут дальше выйти, это понятно. Почему, можем долго разбираться, я думаю, что Григорий Алексеевич тоже прекрасно понимает, почему, но все время удивляется, почему за него не голосуют. Вот. Потому. А все остальное, все, что мы слышим, все уколы друг друга, это уколы фактически журналистов, блогеров, которые сидят в Ютьюбе, в разных каналах, телеграм-каналы, и друг про друга что-то говорят. Этот прав, этот не прав. Да?
Нет, каким могло бы быть... политическое движение, каким оно бы сейчас могло быть оппозиционное? Понятно, что в России ему практически не выжить.
Нужна некая организация, называйте как угодно, в изгнании, не в изгнании, создайте, я не знаю, там, комитет народного спасения в изгнании, все что угодно, да, но должна быть понятно, что некая структура, и, извините, во главе с Пупкиным Иваном Ивановичем или во главе с Симкиным Николаем Петровичем.
Да? То есть, потому что какие-то комитеты есть сейчас. То есть вы считаете, что не хватает лидера?
Не хватает лидера, не хватает организации. Каждый считает себя лидером. Вот они собираются время от времени на какие-то конференции, как это называется. Вот. Собирается 20 лидеров. И говорят, что вот они все друг другу... И все. И дальше расходятся, и каждый действует по своей колее.
То есть перспектив у оппозиции вы не видите?
Думаю, сейчас нет. Считается, что, значит, вот Навальный. Да? Ну, понятно совершенно, что Навальный Сейчас он сейчас не может ничем заниматься, это понятно. Вот. Ну, а его ребята, а его команда, которая, слава богу, не в тюрьме, да, вот, они занимаются совершенно другим, как мы видим. Они вот занимаются тем, о чем ты говоришь. Они сводят какие-то свои личные счеты.
С другой стороны, что еще они могут делать, да, в каком-то смысле? Условно говоря, какую позитивную повестку сейчас вообще, как вам кажется, могла бы продвигать оппозиция?
Я еще раз говорю, нужно, мне кажется, все начинать надо с организации. Да? Надо...
Ну хорошо, ну сделать, ну, допустим, сделали они организацию.
Читайте Ленина. Вот. Владимир Ильич все сделал правильно в свое время.
Вот. Ну, то есть, по сути, ждать своего шанса.
Ну, ждать шанса, я не знаю, ждать ли шанса. Но... Ну да, с учетом того, что в оппозицию перешли многие люди, которые были во власти или рядом с властью, да, то при перемене, ну, их могут позвать опять, да, скажем. Ну, как я представляю.
Ну, или нужно в нужный момент успеть приехать все-таки в пломбированном вагоне. Но...
Ну, нет, ну нет, ну нет такого человека, лидера, кто бы не приехал, да? Я вообще не очень верю в такого рода перемены. Я думаю, что очередная перемена, когда она будет, а она будет, никуда от этого не деться, она будет проходить так же, как все предыдущие, внутри правящей элиты.
Друзья, хотел еще раз напомнить.
Вопрос, это будет новый Горбачев или не будет новый Горбачев?
Хотел еще напомнить, друзья, про лайки, пожалуйста, не забывайте их ставить, не забывайте подписываться, не забывайте ставить колокольчики. И если вы хотите поддержать канал, это очень важно, потому что существует он исключительно на вашу поддержку, то вот здесь вот под видео есть реквизиты и Patreon, и перевод на карту, тут все по номеру телефона, очень просто, 20-30-40 рублей, это важные суммы, спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Далее, у нас время почти заканчивается, хотел вот еще вас спросить, новость сейчас интересная пришла, у нас новый директор Третьяковской галереи, слышали, нет?
Ой, Третьяковской?
Третьяковской, да.
Все-таки сняли?
Да, это да, после собственно... Истории? Тригулову сняли, вот после сегодня буквально. Ну, пока официально, какую историю вы имеете в виду?
Ну, вот когда написал донос человек Министерства культуры. По поводу...
Соответственно, духовно-нравственным ценностям, да, что очень грустные какие-то картины в Третьяковке. Ну, в общем, возможно, в связи с этим, да, снято Тригулова и Коммерсант пишет, что уже есть новый директор, это Елена Проничева. Она дочка бывшего руководителя погранслужбы, бывшего замглавы ФСБ. Ну, вы знаете, о ком идет речь. Да? То есть, в общем, из семьи чекистов. Теперь вот девушка будет руководить Третьяковской галереей. Ваш комментарий.
Ну, слушай, ну, что здесь комментировать? Ну, не первая и, увы, думаю, не последняя организация, куда приходят чекисты. Они теперь у нас везде. Они хотят управлять музеями, учебными заведениями, театрами, кем еще? Ну, литературой, искусством, ну и так далее, и тому подобное.
Петровскому стоит приготовиться?
Кому? Петровскому?
Петровскому.
Нет, ну, я думаю, что Михаил Борисович... Ну, очень много говорят про русский музей еще. Ну, там, правда, вроде как бы им обещают, что не из чекистов нового руководителя.
Спасибо, Виталий Номович. Закончилось время, у нас уже все, говорят, что пора заканчивать. Виталий Дымарский, журналист, главный редактор журнала «Дилетант», был в программе «Особое мнение». Друзья, еще раз напомню про лайки и берегите себя. Спасибо, всем пока.
Всего доброго.